Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Педагогическая тема нашего предыдущего сюжета напомнила мне своеобразный ритуал уже моего собственного школьного прошлого. В мое время любимым методическим приемом на уроках литературы был суд над персонажем. Мы только и делали, что судили и обвиняли Онегина, Печорина, Обломова. Эта практика была так распространена, что модный тогда драматург Михаил Шатров даже хотел написать пьесу «Суд над Лениным». Хотя героя в конце оправдывали, Шатров все же быстро одумался, а потом было уже поздно. На Западе тоже есть традиция таких игровых потешных процессов с участием настоящих юристов. Часто на них судят знаменитости прошлого, в том числе и вымышленных. Репортаж с такого судебного процесса нашим слушателям предлагает вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
Вашингтонский центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и администрация Вашингтонского шекспировского театра не ожидали такого кассового успеха. Билеты ценой в $35 были раскуплены мгновенно, за 3 месяца до представления. Шоу пришлось перенести из зала на 500 мест в зал на 1500, но и в нем свободных мест не оказалось. Сюжетом спектакля был суд, но не вымышленный, а реальный, с настоящими, причем очень известными, адвокатами, прокурорами и экспертами. В начале судебного заседания клерк, как и полагается, выкликнул: «Встать, суд идет». Председатель слова на процессе – член Верховного суда США Энтони Кеннеди. И только обвиняемый был лицом вымышленным. Вы милорд Гамлет, принц датский? Да, милорд. Прошу садиться. Принц Гамлет, конечно, положительный герой, но ведь он пролил кровь ни в чем не повинного Полония, который спрятался за гобеленом, чтобы подслушать разговор принца с матерью. Именно в этом убийстве он и обвинялся. Убийстве первой степени, то есть, согласно современному американскому законодательству, умышленному, с отягчающими обстоятельствами. Позицию обвинения в суде представлял Майлз Эрлих. Когда он прокалывает шпагой гобелен, он знает, что он вонзает клинок в человеческую плоть. В тот момент он сознает, что это убийство, и все равно убивает, потому что он, в конце концов, решил, что пришло время совершить возмездие. Майлзу Эрлиху возражает адвокат защиты Эбби Лоуэлл. Человек, который разговаривает с призраками, пребывает в состоянии, которое его мать определяет как дикость, пользуется каламбурами сексуального характера, который не в состоянии контролировать свои эмоции, размышляет, не покончить ли ему самоубийством, и в конце концов реагирует на крик из-за гобелена, действует в состоянии нервного перевозбуждения. Иными словами, защита настаивает на невиновности своего клиента на основании невменяемости. Гамлет, по версии его адвокатов, страдает тяжким душевным недугом. Если посмотреть на его поведение на протяжении всей пьесы, принять во внимание все случаи, когда он действует в состоянии маниакального неистовства, мы увидим, что его депрессия выходит далеко за рамки скорби по умершему отцу. Все, кто хорошо знает его, свыше 40 раз в тексте пьесы называют его безумным. О своей душевной болезни говорит и сам Гамлет. Вспомним сцену его извинения перед Лаэртом.
Ответственен ли Гамлет? Нет, не Гамлет. Раз Гамлет невменяем и нанес Лаэрту оскорбление, оскорбление нанес не Гамлет. Гамлет ни при чем. Кто ж этому виной? Его безумие.
Обвинение соглашалось с тем, что Гамлету довелось испытать тяжелые потрясения. Однако эти страдания, полагают прокуроры, не освобождают его от ответственности перед законом. Мы не спорим с тем, что он сталкивается со многими испытаниями. Его отец убит, его мать вышла за убийцу. Однако обратите внимание, он прекрасно владеет собой. Он не принял слова призрака на веру. Он проводит свое собственное расследование, сочиняет пьесу, чтобы поймать Клавдия на реакции. И только когда он убедился в том, что Клавдий виновен, он решает отомстить ему за смерть отца. У Гамлета, напомнил прокурор, была возможность убить Клавдия, но он вполне здраво рассудил, что не стоит делать это в момент молитвы. Вот это место из Шекспира.
Так месть ли это, если негодяй испустит дух, когда он чист от скверны и весь готов к далекому пути? Нет. Назад мой меч, до боли страшной встречи, когда он будет в гневе или пьян, в объятиях сна или нечистой неги, за картами с проклятием на устах, или в помыслах о новом зле, с размаху руби его, чтобы он свалился в ад, ногами вверх, весь черный от пороков.
Доказать невменяемость обвиняемого – задача исключительно сложная. Для этого обычно приглашаются авторитетные эксперты. Так было и на этот раз. От имени защиты в суде участвовал директор Института психиатрии штата Нью-Йорк Джеффри Либерман. Он утверждал, что принц страдает биполярным маниакально-депрессивным психозом. Судья Кеннеди подробно допросил эксперта.
Ну а что касается предрасположенности к самоубийству, вы обнаружили ее?
Определенно. Эта предрасположенность сконцентрирована в пространном монологе с самим собой «быть или не быть». Ну, разумеется.
Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление, и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться, и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная?
Но эксперт, приглашенный обвинением, профессор права и психиатрии Гарвардского университета Алан Стоун, не усмотрел в знаменитом монологе признаков душевного расстройства. Эти размышления, быть или не быть, это не размышления потенциального самоубийцы. Гамлет говорит в общечеловеческом, философском смысле, рассуждает о человеческом предназначении вообще. Это не человек, собирающийся убить себя. Он говорит от имени меня, вас, всех нас. Жюри присяжных из числа зрителей совещалось 20 минут. Присяжные не смогли прийти к единогласному решению, которое требуется для вынесения обвинительного вердикта. 6 человек сочли Гамлета виновным, 6 невиновным. В таких случаях в США суд объявляется несостоявшимся. Так и поступил судья Кеннеди, объявивший Гамлету свое решение. Вердикт жюри присяжных не оставляет нам иного выбора, кроме как вернуть вас на страницы нашего литературного наследия. Вы останетесь там, дабы снова и снова бросать вызов нам и всем будущим поколениям, заставляя нас познавать самих себя, скрытые пружины наших поступков и глубины человеческой природы. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром